Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях духовник Алексеевского женского ставропигиального монастыря, писатель, педагог, протерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, отец Артемий.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня мы говорим о чувстве собственного достоинства. Звоните к нам в студию по телефону 8-495-781-49-54, задавайте ваши вопросы. Также вы можете отправить свои вопросы по этому же номеру телефона к нам на WhatsApp, а также в Telegram, в бот «Союз», прямой эфир. Отец Артемий, что значит чувство собственного достоинства в христианском понимании?
Устойчивое словосочетание, оборот речи, чувство собственного достоинства. Я бы начал исследовать по частям. Наверное, если есть чувство, то должно быть и осознание. Чувство – то, что наполняет твое сердце, а сознание – то, что живет в твоей мысли. Достоинство. Какие синонимы можно было бы предложить школьнику найти? Угу. Сходные по значению слова. Достоинство. Значимость.
Важность.
Важность. Угу. Такой важный господин.
Да.
Ценность, честь. И возьмем какие-то конкретные примеры. Вот если бы я был выдающимся спортсменом, скажем, боксером, и мне бы сказали, что есть возможность поехать на Олимпиаду в Японию. Но по каким-то причинам я не могу выступать под флагом своей страны, России. Поехал я бы на Олимпиаду как независимый спортсмен. Вот у меня есть шанс раз в 4 года нокаутировать своего оппонента из Соединенных Штатов Америки. Никогда бы не поехал, потому что достоинство спортсмена не в его мускулах, не в его частных достижениях, а в том, что он представляет свою страну. И честь своей страны он защищает. И если его страну уничижают временно, история разберется с Олимпийским комитетом, то он, спортсмен, никогда не позволит себе этой чести уронить и выступать как без рода, без племени. Или, например, я ношу военный китель. Я офицер России. Тут возникает понятие чести мундира. Если я выпускник Суворовского училища или кадетского, мое достоинство в том, что я представляю свое училище, свою армию. И поэтому то, что дозволено обывателю, не дозволено мне. Я никогда не позволю себе появиться в парке культуры имени Горького в состоянии легкого подпития, вот в этой самой форме, если у меня в душе действительно живет это чувство и сознание достоинства той армии, которую я представляю. А вот, пожалуйста, Петр Гринев, помните капитанскую дочку, юный дворянин. Думаю, что по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» прекрасно можно разобраться со всеми вопросами, которые у нас сейчас рождаются в сознании. Дворянин, человек чести. Он представляет своего отца. Он представляет свой род. Он находится на государевой службе. И достоин этого дворянина проявляется всегда и всюду. Я не позволю взять себе чужую вещь. Я не позволю себе грубо обращаться с женщиной. Я не позволю себе показать тыл врагу. Давайте обратимся теперь к самому дорогому и значимому, что у нас есть. Звание христианина. Очевидно, что христианин тем и отличается от нехристианина. Есть такое русское грубоватое слово «нехристь». Оно не употребляется нами в расхожем плане, но существует в русском языке. Если я ношу в себе сознание, что я чадо Небесного Отца, что я ученик Христов, то сознание и чувство достоинства собственного или не очень собственного заключается в том, что по мне судит о моем Господе. Взирая на меня, люди, если я соответствую своему званию, прославляют Небесного моего Отца, которого они еще не знают, но знают меня, что я служу добру, любви, милосердию. В этом смысле неплохо было бы вообще поговорить о достоинстве человека. Не знаю, гордо это звучит или смиренно, но филологи, которые вдумываются в значение слова, вам скажут «человек», «словек», «человек», «словек», «словесное существо». Человек, в котором сияет образ того слова, которое вначале было, и слово было Бог. Человек, в отличие от обезьяны, свиньи, космического пришельца, я не верю в инопланетян, это существо, в котором светится божественная печать, образ Божий. Достоинство человека в том, что он имеет бессмертную душу. Достоинство человека в том, что Господь стал человеком и воплотился. Достоинство человека, разумного Homo sapiens, а уж христианина тем паче, в том, что на нас почивает благодать Святого Духа. Попросту Бог живет в нас, с нами, в нашей душе. Таким образом, сознание и чувство собственного достоинства для христианина – это совсем не то, от чего индюк раздувает свой зоб, напыщенный, самодовольный. Чувство собственного достоинства, если это здоровое чувство, это вовсе не сознание своего величества, когда ты по дури и по помрачению думаешь о себе как о центре Вселенной, пупе Земли, когда ты по существу делаешь себя Богом. Нет, нет, нет. И как наш первообраз Христос был кроток на земле, общаясь с недругами, никогда не гневался, не впадал в раздражение. Он чувствовал мстительности, обиды, озлобленности, будучи святым, безгрешным человеком и всесвятым Богом. Так думается, что подлинное чувство достоинства заключается в том, чтобы носить в себе дух смирения, истины и любви. И здесь рождается очень много вопросов. Как же царскому сыну, то есть христианину, носящему в себе благодать Святого Духа, выстраивать свои взаимоотношения с ближними и дальними, с братьями по вере и с теми, кто совершенно чужд этой веры, как его достоинство защищать и нужно ли его защищать? Я думаю, что у нас затеялся очень интересный разговор.
Хороший вопрос. Стоит ли защищать свое достоинство? Если защищать, то как?
Думается, что нам нужно смотреть как в зеркало в Евангелие. Ну, давайте начнем все-таки с исторических примеров. Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин» говорит о том, что тайной пружиной, приводящей в движение все современное ему общество, это общественное мнение, что обо мне думают, что обо мне говорят, как обо мне судачат за углом. И мы видим, что очень часто лица дворянского происхождения были настолько заточены на чувстве собственного достоинства, настолько болезненно реагировали на всякий, иногда даже кажущийся знак невнимания, небрежения к ним, что сразу хватались за пистолет. Да. Ах так? Вы позволили себе слишком много, дорогой Денис. Завтра стреляемся. Прошу не сообщать вашей жене на Черной речке. Стреляемся. Выбирайте. Что это будет? Пейнтбол? Дротики или томагавки? Вы знаете, за голову хватаешься, когда узнаешь, что Александр Сергеевич Пушкин, прожив 37 лет, имел 37 дуэлей. При том, что в большинстве из них 28 дуэлей было расстроено его друзьями, которые слишком любили поэта и сознавали гениальность его дара, и поэтому даже ограждали Пушкина от гипертрофированного чувства собственного достоинства. Поэтому давайте смотреть в Евангелие, как в зеркало. Помните, Христос пленен в Гефсиманском саду. Злейшие его враги, члены Синедриона, наконец восторжествовали, как будто победу над пророком из Назарета, которого многие называли Мессией. И вот он уже во дворе первосвященника Каиафы. И негодные прислужники, рабы, ударяют Христа, заушают его. И Господь, сохраняя божественную и человеческую кротость, Сын Небесного Отца, истинный Бог, истинный человек, вопрошает спокойно и с достоинством, что ты бьешь меня. Если я неправо ответил, покажи, что это так. А если ответил правильно, то зачем ты меня бьешь? Видно, что Спаситель обезоруживал своей кротостью и премудростью, любовью к людям, вот этих людей, недостойных наименования человека. И, конечно, когда мы читаем лагерную литературу, когда мы читаем о священниках, попавших в заключение, намеренно с уголовниками селили епископов, то видим, что исповедники веры, подвергаясь самым утонченным, мучительным издевательствам, далеки были от вендетты, кровной мести, но кротко и с достоинством, то есть с молитвой, с внутренней обращенностью к Богу, переносили эти злоключения, и очень часто циничные нелюди проникались каким-то инстинктивным уважением к ним, mm-hmm. как разбойник, распятый справа от Спасителя, в виде божественный лик Христа, познал в нем Бога словами: «Помяни меня, Господи, во Царстве».
У нас звонок, отец Артемий, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Денис, здравствуйте. Батюшка, здравствуйте. Меня зовут Игорь, у меня такой вопрос. Как отличить, где чувство собственного достоинства, а где гордость?
Ну вот вы прямо в точку, в десятку попали, я бы сказал. Гордость – самый страшный убийственный порок. Он неминуемо следует за пятами, по пятам, простите, человека, который не устремил свой взор на Бога, нас видящего и любящего. Гордость начинается там, где душа приходит в забвение Творца, отвращается от Него, переводит свой мысленный взор с Небесного Отца на себя любимого. И вот эта обращенность на себя и приводит к чудовищному разрастанию раковой опухоли, которая называется гордость. И, между прочим, эта гордость недалека от гипертрофированного чувства собственной значимости, великости, когда я противопоставляю себя себе и тебе, когда я мню о собственной исключительности. Я бы сказал, что человек чуждый веры и видения Христа, чуждый молитвенной обращенности к Спасителю, неминуемо заболеет вот этим неправильным чувством собственного достоинства. В нем будет возрастать тщеславие, преувеличенная самооценка, осуждение. И мы увидим этого героя своего времени, Онегина, Печорина, героев Алексея Максимовича Горького, утверждавшего, что человек это звучит гордо. Увидим и романтических героев 19-го столетия, которые не знали, куда приложить свои недюжинные силы, чувствовали, что они безнадежно опередили свой век, что родились не в свое время. Женщина может писать: «Я здесь одна, меня никто не понимает, я вам пишу, чего же более». Таким образом, гордость рождается тогда, когда от нас уходит живая вера и соединенная с этой верой предстояние Богу. Бог – наше все в устремленности к Нему. И только в этом раскрывается личность человека. Повернитесь спиной к любви распятой и воскресшей, и вы получите ту болячку, которая называется эго, эгоизм, себялюбие, при том, что пиша мемуары, вы будете это называть обостренным чувством собственного достоинства.
Отец Артемий, вы сказали, что христианин должен защищать свое достоинство кротко, смиренно, по примеру Спасителя. А как следует защищать достоинство своих ближних? Это совсем другая ситуация.
Мы вспоминаем слова Господа: «Дети, будьте послушны родителям своим, ибо этого требует справедливость. Любите друг друга, как я возлюбил вас, учит нас Христос». Возводя нас на нравственную высоту, Спаситель говорит: «Нет больше той любви, нежели жизнь положить за друзей своих». И здесь, наверное, кроется ответ на ваш вопрос. Мы, забывая о себе, призваны служить нашим ближним. А служение ближним проявляется в том, чтобы их беречь, защищать, хранить от недругов, насильников, тех, кто посягает на их здоровье, тех, кто хочет причинить им ущерб, тех, кто хочет отторгнуть их от области света и добра. И в этом смысле христианин должен быть заострен вниманием на ближних. И если в отношении самого себя он бывает кроток и смирен, то когда нужно защитить честь своей супруги или матери, понятно, своих детей или чужих детей, чужую поруганную невинность, христианин призывается быть защитником, человеком сильным, инициативным, мужественным, готовым употребить в ход все необходимые средства, чтобы отстоять достоинство своего ближнего как человека.
При этом может ли христианин нанести какой-то ущерб, не знаю, здоровью случайно, как-то защищая достоинство своих ближних, может быть, навредить тому человеку, от которого идет угроза?
Ну, не навредить, а помочь ему ударом правой, чтобы он больше не упирался рогом и знал, как вести себя в приличном обществе. В этом смысле мы, не противясь злу злом, не всегда почитаем насилие злом. То есть воин или царский слуга, по слову апостола Павла, не зря носит меч при бедре своем. И прерогативой функция и обязанность имеющего власть, Богом данную, в том и заключается, чтобы отстаивать порядок, в том, чтобы обуздывать злодея. И насилие, проявление силы может быть добром, когда речь идет о обуздании страстей бесстыжих людей или водящихся хищническими убийственными намерениями. Поэтому еще в ветхозаветном обществе, вы знаете, Моисей, Бог через Моисея даровал такой жесткий закон, в котором никакой безумной и бездумной толерантностью и не пахло. Око за око, зуб за зуб. Эти ветхозаветные правила как раз и своей целью имели обуздать нездоровые демонические инстинкты, разрушительные страсти. Всякий преступник должен знать, что он получит по мозгам, грубо говоря, взявший меч с неправедным намерением от меча и умрет. И сегодня, вы знаете, законодательство многих стран, дехристианизированных, попускают как раз вот эту анархию, когда какой-нибудь добропорядочный житель города Кёльна не имеет права защитить девушку, собственную супругу, невесту от насилия какого-либо иммигранта, потому что эти новые законы, дехристианизированные, защищают как раз убийцу и насильника, считая его потерпевшим, а виноватыми его жертву. Но это мы немножко отклоняем в сторону от главной темы нашей беседы.
Вы сказали, отец Артемий, что в Ветхом Завете было разумное правило око за око, зуб за зуб, но ведь в Нагорной проповеди Христос говорит, что вам был дан закон око за око, зуб за зуб, а я вам говорю, не противьте злому. То есть он противопоставляет новый
закон. Он восполняет ветхозаветный закон, возводя к нравственному совершенству, потому что в христианском обществе, скажем, в семье, где царствует порядок и любовь, в обители, где все насильники являются чадами одного духовного отца, игумена, действует закон любви, и христиане во времена апостола Павла не обращались к внешним судебным инстанциям, чтобы восстановить справедливость, потому что если ты воплощаешь в себе заповедь Христову о любви, ты никогда не обидишь ближнего, ты отдашь ему свое, ты поделишься не только излишками, но и необходимым своим. И в идеале христианское сообщество вводится уже не Моисеевым законодательством, а Христовым духом любви. Но, повторяем, заповеди Спасителя обращены лично к тебе, как к ученику Христову. Лев Николаевич Толстой, прочитывая неправильно Нагорную проповедь, отменял суд, армию, выступал против всякой войны, обвинял общество Российской империи в нарушении заповедей Христа, а когда Толстому, человеку весьма гордому, задали резонный вопрос, вот вы проповедуете непротивление злу насилием, а если у вас на глазах вашу собственную супругу Софью Андреевну какой-то дикий человек из чищобы, выскочивший, попытается обесчестить, ваша реакция, ваше поведение какое? Толстой, закусив ус, сказал: не знаю, потому что толстовство и пацифизм несостоятельны, но состоятельно христианство, которое возводит нас к совершенству, однако состоятелен и ветхозаветный закон, по которому обустраивается жизнь всякого государства. И в большинстве своем все статьи Уголовного кодекса, отмщающие за преступления, зиждутся на синайском законодательстве.
Отец Артемий, как следует с достоинством переносить скорби?
Думается, что каждый из нас, вспоминая события собственной жизни, детства, отрочества, юности, вспомнить тяжелые ситуации, конфликтные ситуации, когда нас предавали, пусть даже наши собственные приятели, когда нас злословили, праведно или неправедно обличая наши немощи, когда нас подсиживали, вообще без любви и уважения относились к нам. И каждый выходит из этой ситуации по-разному. Кто-то начинает мстить. Давайте вспомним Монте-Кристо, любимого героя, тех, кто любит художественные фильмы. Вот он прорыл в замке Иш ход, вот он нырнул и нашел сокровище, вот он появляется в Париже как обладатель несметного состояния, и на что он по замыслу автора употребляет всю свою недюжинную энергию. Он методично, хладнокровно. Первый пошел, второй пошел, вжик-вжик-вжик, уноси готовенько, уничтожает всех тех людей, кто явился причиной его драмы и несчастья. На мой взгляд, совершенно антихристианский замысел, в прекрасной художественной форме осуществленный. Нам заповедано «Не мстите за себя, возлюбленные», говорит Бог еще в Ветхом Завете. И устами апостола Павла: «Мне отмщение и аз воздам». У каких-то народов в ходу кровная месть, жители Кавказа. Где-нибудь на Апеннинском полуострове вендетта, сходные понятия. Ну, а истинный христианин не должен накапливать в душе этот токсин злобы, ненависти. Начинает все с обидчивости, недоброжелательства. «У меня на вас зуб». Этот зуб я держу на полке в личном кабинете электронном. Думается, что человек, склонный к злопамятности, остается один, совсем один. От него уходит божественная благодать. Христос учит нас иному, ибо Он не злословил взаимно, но отдавал самого себя навстречу каждому человеку. И многие из тех, кто были вольными и невольными участниками Его распятия, впоследствии были побеждены божественной любовью, явленной в воскресении Спасителя, и привлечены к Церкви благодатью Христовую, которая не насилует и прощает всякого желающего покаяться в своих грехах.
У нас звонок, отец Артемий. Давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вот если, используя закон о защите прав веры, чувств верующих, и по этому закону неверующий получит тюремный срок, будет ли это считаться утверждением собственного достоинства или нет?
Если неверующий получит
тюремный срок,
срок за какое-то преступление, будет ли это унижением его достоинства?
По закону о защите чувств верующих.
Ага, оскорбление чувств верующих. Да. Есть у нас в Уголовном кодексе теперь такая статья. Раньше ее не было принципиально, поскольку в советское время построены на безбожии, Уголовный кодекс не входил в рассмотрение чувств верующих вообще. Сегодня, слава Богу, законы обуздывают не только вандализм, то есть посягновение на предметы культуры, искусства, но обуздывают и кощунников, глумящихся над тем, что дорого и свято для той или иной группы верующих. И очень часто преступления против этой статьи, в большинстве своем они бывают заказные, это всегда провокация, будь то дамочки, танцующие на амвоне Храма Христа Спасителя, или какие-то акции, когда рубятся иконы, а то, знаете, несколько лет тому назад под видом авангардизма и концептуального искусства в манеже выставлялись иконы с кощунственными какими-то аппликациями, иллюстрациями. Марат Гельман, такой господин, убежавший из России, сейчас живет в Черногории, совершенно очевидно был социальный заказ тех, кто хотел внести в нашу страну разброд и шатание, столкнуть между собой определенные группы людей, то есть повредить гражданскому миру и таким образом создать определенную атмосферу турбулентности, расшатать государственность в стране. Ну, не буду сейчас говорить о трагедии в Казани и прочих преступлениях, от которых волосы дыбом на голове встают. Закон, слава тебе, Господи, реагирует на все подобные правонарушения. Ну, а тот, кто получает по заслугам, не знаю, что там с чувством его достоинства, но то, что заключение многих людей вразумляет и возвращает к правильному пониманию своего места в жизни. Я об этом свидетельствую, потому что получаю письма даже от пожизненников, большинство из которых за тягчайшие преступления против человечности, получив вот такой страшный срок, оказавшись один на один с собственной совестью, Господом, при котором мы все уже здесь предстоим, приходит к осмыслению и переосмыслению содеянного. И как Раскольников в романе «Преступление и наказание» глубоко внутренне каются, меняются, меняются зачастую кардинально. И слава тебе, Господи, вместе с верой во Христа Искупителя обретают и прощение от Создателя. Хотя по человеческим меркам как бы даже и трудно простить. Но нет греха, который Господь Бог бы не покрыл своим милосердием в случае решительного самоосуждения и разворота человеческого сердца от идолов к живому Богу, от тьмы к свету.
Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Но оно еще не вышло. Время наше. У нас еще есть еще время на пару вопросов. Один из них такой. Скажите, как может быть полезно человеку чувство собственного недостоинства в таинствах, в молитве, в отношениях с близкими?
Я бы сказал кардинально. Если наедине с самим собой, а значит и с Господом, ты не вырабатываешь вот этого чувства собственного недостоинства, если ты не умеешь сказать: «Господи, прости, согрешил, Господи, помилуй мя грешного, Боже, милости будь мне грешному», если ты чужд абсолютно сознание вины своей пред Богом, мама дорогая, тебя ждут душевные искривления, болезни. Мы, священники, тому свидетели, от чего вдруг рождаются маниакальные состояния у пожилых людей, проживших долгую и неплохую жизнь, но совершенно безрелигиозных. Мания преследования, мания собственного величия. Кстати, давайте мы вспомним это устойчивое слово, сочетание «мания величия». Мне кажется, что от чувства собственного достоинства до мании величия не столь уж великая дистанция. И все прочие мании, когда тебе кажется, что у тебя из-под носа соседи крадут луковицу, крышку от кастрюли, старый дырявый чулок, всего тебя крадут. Это несомненный симптом, что в человеке не живет смирение пред Господом. И душа человеческая сама себя наказывает, заболевая вот этим гипертрофированным, то есть неестественным чувством собственной значимости. А лукавый тому и рад, потому что он сам упал через гордость. Однако, в отличие от дьявола, мы, если захотим, то можем покаяться. Мы не настолько ожесточены во зле, как падшие духи, которые уже не хотят и поэтому не могут сказать «прости, Господи».
То есть даже если человек молится и, казалось бы, даже ведет духовную жизнь, но если в этом нет покаяния, смирения, осознать свое недостоинство...
Если я молюсь, как фарисей, говорю: «Господи, благодарю Тебя, что я не похож вот на этого Дениса, который ест редис». Если я противопоставляю себя окружающим и чувствую свою особенность, жди беды, как говорит русский народ, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
Спасибо, отец Артемий. Ну, к сожалению, время наше действительно подходит к концу, но у нас есть несколько минут для того, чтобы подвести итог нашей сегодняшней передачи. Буквально 5 минут.
Да, 5 минут – это слишком много. А мы, дорогие друзья, размышляя сегодня о достоинстве, выяснили для себя, что достоинство человека в образе Божьем, человек, как еще говорили древние святые отцы, является отблеском божества. Мы, по слову апостола Павла, род Божий. И поэтому, находясь в этом земном мире, и должны, бережа чувство достоинства, если оно правильное, не подражать свиньям, обезьянам, тиграм, леопардам, но, по слову Аристотеля, человек – это живое существо, кроткое и общественное. Мы должны руководствоваться духом разума и любви, никогда не делать другим того, чего не желаем себе, ну а всего более осуществляем абсолютную цель нашей жизни, когда прославляем Господа делами веры и любви, становясь сосудами Его духа, чистоты, смирения, кротости и любви.
Еще несколько минут у нас есть, и поэтому я еще один вопрос задам все-таки.
Это чтобы... называется постскриптум.
Да, постскриптум. Хотел еще спросить, как чувство собственного достоинства проявляется в повседневной жизни человека? Через мелочи, через слово, через интонацию, через жесты, через манеры поведения.
Ну, для меня это очень просто. Если ты человек, ты ни при каких обстоятельствах не должен позволять своим устам оскверняться руганью, попросту говоря, сквернословием, матерной бранью. Сегодня у времена, у нравы не то что в подворотнях, на телевидении, в школах, в школьных коридорах мы слышим эти допотопные ругательства и, увы и ах, понимаем, насколько деградирует общество, отчужденное от христианской морали. Чувство собственного достоинства, мне кажется, заключается в том, чтобы беречь достоинство ближнего своего, не будучи человеком навязчивым, излишне требовательным. Мы должны служить людям, уступая им во всем, то есть отдавая им большую честь, нежели себе. И вот это состояние свечки, которая распространяет свет и тепло, а сама тает, есть христианский образ мысли и жизни, и история оправдывает не тех, кто чуть что хватался за ятаган и, размахивая шашкой наголо, рубил головы, как капусту, своих оскорбителей, но того, кто сохранял ясность ума, мирное сердце, и, отделяя пшеницу от плевел, не ходил на поводу сопотанного гнева, эгоизма, умея с разумом и резонно обезоруживать своих идейных противников словом вразумления, но при этом сохранял дух кротости и мира.
Благодарю вас, отец
Артемий. Это я вас благодарю, потому что такую тему вы сложную, но очень важную для нас нашли. Дай Бог, чтобы следующая наша передача не уступала нынешней в ее проблематике и широте раскрытия темы.
Благодарю вас, отец Артемий. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был духовник Алексеевского женского ставропигиального монастыря, писатель, педагог, протоиерей Артемий Владимиров. Всего вам доброго и до новых встреч.